Глава 8. Гильдия наемников представляла собой весьма странное объединение разных людей с разными взглядами. Некоторые из них прониклись романтикой космоса, некоторые решили таким образом заработать на жизнь, ну а некоторые не умели ничего другого, только убивать. Наемники существовали с древних времен. Если где-то идет война, исторически обязательно находились эти стервятники, которые с удовольствием брали деньги за любую грязную работу. Контингент тут был разношерстный. От отставных и уволенных военных, иногда с позором, до гражданских, которые или не захотели идти в военные, или которых туда не взяли. Учитывая неразборчивость имперской армии, для этого нужно было очень постараться. Альтернативой всегда были карманные войска линий, где, как правило, платили больше, а условия были лучше. Да, звучит как нонсенс, но некоторые собственные армии линий были более желанной целью для обычного человека. Отношение там было разумным, но учитывая клановость и, как правило, коммерциализированность линий, там умели считать деньги и ценили купленное, даже если купленным были люди. Хотя как раз линии и крупные корпорации были основными заказчиками наемных подразделений. Как правило, им поручались либо незначительные поручения, на которые их было нанять дешевле, чем гонять собственные войска, либо дело было настолько мутное, что применение собственных сил могло подпортить репутацию или привести к ненужному конфликту. Как говорил Эрик, некоторые считают наемников хуже пиратов. Пираты грабят и воюют из любви к искусству, и вообще они больные на голову ублюдки и по-другому не могут. А наемники – внешне вменяемые люди, творящие непотребства за деньги. И это примерно отражало точку зрения большинства жителей империи. Наемников не любили и презирали, иногда боялись, но все же с удовольствием использовали, чтобы, как правило, решать щекотливые моменты. Их боевая мощь имела некоторые ограничения. Например, им было запрещено иметь корабли класса выше фрегатов. Крейсера только для линий. По количеству людей также было введено ограничение. Но это, в отличие от кораблей, обходилось легко. Были образованы союзы или товарищества, включавшие на бумаге разные подразделения, а по факту являющиеся одним целым. Одаренные, что неудивительно, в наемники практически не шли. У них всегда было предложение получше. Это если их вообще отпускала родная линия. Сборище простолюдинов жило по своим законам, а умирало по чужим. А сейчас, имея тотальный дефицит эссенса, у свободной братьи были большие проблемы. Как минимум, для того, чтобы летать между звездами, эссенс должен быть у навигатора. Подразделения сжимались, оптимизировались, а многие разваливались. Учитывая большие расстояния в империи, действовали подразделения, как правило, на своей территории. Это было логично, учитывая расход того же эссенса на дальние перелеты. Да и охранять свою кормушку от конкурентов на небольшой площади было не в пример удобней. Хотя гильдия наемников была структурой глобальной, ее представительства на больших планетах, как правило, столицах звездного сектора, представляли собой государство в государстве. Распределение заказов, как и во всей империи, было сопряжено с человеческим фактором. Что-то недоговорить или, наоборот, приукрасить, и вот заказчик выбрал нужную компанию. Быстро подкинуть только что появившуюся информацию, и вот ты первым выдираешь заказ из зубов конкурентов. В общем, все как везде. Деньги решают. Нет, я не знал, кто такие берсерки Хансона, но это, очевидно, не было названием корпорации или «Император, сохрани линии». А учитывая наши беседы с Алексеем на эту тему, есть большая вероятность, что бывший прайм-лейтенант имперской гвардии пошел именно по этому пути. Гильдия занимала дорогой офис на первом этаже небоскреба, ближайшего к главному выезду из космодрома Нобеля, дабы наемники могли быстро в него попасть, а заказчики найти. Просторная приемная, несколько офис-менеджеров, большинство из которых вполне могли бы сделать карьеру в каком-нибудь модельном агентстве, приватные кабинеты для VIP-клиентов и примыкающий прямо к офису дорогой бар, где заказчик и исполнитель могли переговорить, а заодно перекусить и выпить, а возможно что-то и отпраздновать. Какая-то автоматизация? Конечно, нет. Исключительно на терминалах сотрудниц. Никакого шанса клиенту выбрать отдать заказ самостоятельно. Все должно быть под контролем. Мы с Пашкой зашли внутрь и огляделись. В баре сидели несколько скучающих людей, одетых в полугражданское. Некоторые из них лениво перекидывались фразами, другие просто пили. К нам тут же подскочила длинноногая девица со взглядом-сканером. Судя по ее немного недовольному лицу, скрывавшемуся под фасадом лучезарной улыбки, мы не были идентифицированы как выгодные клиенты. Но бизнес есть бизнес. Как говорит Пашка, курочка по зернышку клюет.
«Приветствую вас, господа. Меня зовут Констанция, и я буду вашим менеджером. Присаживайтесь, пожалуйста».
Она кивнула на стулья, стоявшие около ее столика. Мы присели, и Пашка ухмыльнулся. «Для начала дайте нам ваш личный контакт», — хмыкнул друг, включая героя-любовника. От меня не ускользнула легкая гримаса отвращения и недоумения, появившаяся на лице девочки-конфетки. Павел Смирнов не производил впечатления платежеспособного человека. А еще на нем не было парадной формы курсанта Имперской академии имени Густава Шавацкого, которая действовала на подобных девушек круче, чем валерьянка на кота. Да, симпатичный, уже вполне спортивный молодой человек в чистом, но мятом комбинезоне без знаков отличия. Вряд ли он сможет предложить такой девушке, как она, что-то действительно привлекательное. Однако она была почти профессионалкой, и улыбка на ее лице стала еще шире. «Почти» — это потому, что настоящий профессионал знает, что есть небольшая вероятность, что известная фраза «встречают по одежке» может подвести. Сильно подвести.
«Извините, господин».
Она замолчала, вопросительно глядя на Смирнова и ожидая, когда тот представится. «Павел, для тебя просто Паша, дорогуша». Ухмыльнулся друг еще шире. Его явно забавляла эта ситуация, и он собирался воспользоваться ей на полную катушку.
«Господин Павел».
Снова тень неудовольствия мелькнула на красивом лице.
«К сожалению, передача личных данных клиентам у нас запрещена. И вообще это не входит в мои функциональные обязанности. Но я могу порекомендовать вам любой вид отдыха, который вы пожелаете. Только обозначьте ваши приоритеты и ваш бюджет».
Не сдержалась все-таки сучка. Я тоже улыбнулся и решил перейти к делу. «Берсерки Хансена. Нас интересует это подразделение. Мне нужны координаты их командиров и нынешнее место расположения. И да, мне еще нужен их поименный состав, а точнее их пополнение за последние...» Я на секунду задумался. «Пару месяцев».
«Извините, господин...»
Она снова сделала стойку. «Антон», — кивнул я. «Для вас также, Антон». Она послушно кивнула и продолжила.
«Господин Антон, при всем уважении, но у нас так не принято. Вам нужно представиться более обстоятельно. А некоторые запрошенные вами сведения вообще не подлежат разглашению, согласно нашим правилам».
Я вздохнул и полез за пазуху, доставая черный жетон Инквизиции. Кажется, я никогда не привыкну к реакции на него у людей, хотя, наверное, привыкну. Улыбка слетела с лица куклы. Она подскочила с кресла и вытянулась по стойке смирно. Забавно.
«Простите, ваше святейшество, я вас не узнала. Извините меня, пожалуйста. Сейчас все сделаю».
Вокруг затихли все разговоры, и все окружающие уставились на нас со смесью любопытства и ужаса. «На, вот это другое дело». «Сядь и работай», — милостиво разрешил я, что она мгновенно исполнила. Быстро стуча по клавишам терминала, она бросала на нас короткие изучающие взгляды поверх монитора. И если на меня она смотрела с опаской, то во взглядах, которые она бросала на Пашку, был явный и неприкрытый интерес, как неожиданно. «Да-да, милочка, я тоже его святейшество», — заржал друг, наслаждаясь произведенным впечатлением. Девочка покраснела и уперлась взглядом в монитор, но по лицу ее пробежало практически предвкушение оргазма.
«Ваше святейшество что-то желают?»
— послышался мелодичный голос сзади. Я обернулся. Сзади стояла точная копия девицы, сидящей передо мной, и улыбалась в 32 белоснежных зуба. «Например», — уточнил я.
«Ну, простите нашу Конти. Она работает у нас недавно и еще не запомнила, что важным гостям нужно предложить что-нибудь из напитков. Чего изволите?»
Ровный звук клавиш у меня за спиной на секунду сбился, и я заметил краем глаза, как наша девушка злобно поморщилась. «Да тут еще тот серпентарий!» «Спасибо, но нам ничего не нужно», — без улыбки сказал я, опережая Пашку, который, кажется, что-то желал. Мы и так привлекли много ненужного внимания, но как по-другому получить информацию, я не представлял. Мне нужно было сработать быстро, а последствия? Предполагалось, что до них не дойдет.
«Хорошо, господин».
Я-то думал, что улыбаться шире уже невозможно, но эта девица все-таки сумела. Какой у нее большой рот!
«Если что-то понадобится, то я готова вам предоставить все. Меня зовут Брайана».
«Договорились, Брайана». Кивнул я, стараясь побыстрее избавиться от назойливой девки. Она повернулась и очень плавно пошла, неторопливо покачивая, надо признать, восхитительной пятой точкой.
«Сука!»
Очень тихо, но достаточно громко для моего чуткого слуха высказал свое мнение работающий Конти. Паша громко хмыкнул, ведь слух у него был не хуже моего, а девочка покраснела и прикусила пухлую губку.
«Вам распечатать или обсудим вслух?»
— сказала она после двух минут работы, пока мы лениво оглядывали окружающих. «И так, пожалуйста!» — решил я и через несколько секунд углубился в переданную мне распечатку. «Итак, берсерки Хансена. Командир, как ни удивительно, полковник Томас Хансен. Настоящий полковник или нет, дело десятое. Хотя вряд ли одаренный стал бы идти в наемники. А неодаренных полковников просто не бывает. Поэтому, скорее всего, господин Хансен просто сублимировал свои детские мечты. 50 000 наемников на трех кораблях, старых транспортниках, контейнеровозах, модернизированных для перевозки живой силы и техники. Значит, наземники. С такими корытами в космосе не повоюешь. Опять же, это говорит, что подразделение не самое богатое и известное. Нет, конечно, любой корабль стоил сумасшедшее для простого человека количество денег. Но переделанные контейнеровозы? Серьезно?» Я перевернул страницу и уперся в распечатку пополнения. Последний крупный набор, чуть меньше месяца назад, вполне укладывался в мою гипотезу. Я пробежался по нему более тщательно. Имена мне ничего не говорили. Очевидно, что ребята записались под чужими. А вот квалификация... 3 отставных пехотных офицера и 1 бывший космодесантник под именем Черный Джо. Я улыбнулся. Аппейн, оказывается, парень с юмором. Точно мои. Взглянув еще раз на имена офицеров, я утвердился в своем мнении. Один из отставников был зарегистрирован под именем Антон Восхитительный. Уверен, это был юморист Тарнавский. А вот дальше было сложнее. Берсеркеры в настоящий момент выполняли аж 3 миссии на 3 разных планетах, и где оказались мои ребята, это большой вопрос. «Последний набор здесь, на Нобеле!» Я ткнул пальцем в нужные мне строчки. «Куда он был доставлен?» Девушка снова углубилась в компьютер.
«Транспорт Стефании отбыл с Нобеля на... планету Фокстрот. Координаты?»
Я уже не слушал, а снова заглянул в текущие координаты подразделения. «Ага, вот оно. Планета Фокстрот. Полицейская операция по усмирению восставших рабов компании агропромышленной корпорации «Фрейд и сыновья». Климат, воздух, гравитация. Похоже, аграрная планета, где корпорация имела свои поля, судя по ее названию. Вроде пазл складывался. Осталось выяснить, насколько планета нам по пути. Я положил перед девочкой свой информационный планшет. «Всю информацию продублируйте, пожалуйста, сюда».
«Сделаем, ваше святейшество»,
— закивала уже чересчур дружелюбная девочка.
«Возможно, вы захотите переговорить с полковником Хансеном? Он сейчас на Нобеле». «Мы сможем организовать вам встречу в ближайшее время».
«Не нужно, спасибо», — покачал головой я, чем вызвал ее недоуменный взгляд. «Почему бы нам с ним не поговорить?» — тоже удивился Пашка. «А смысл?» — пожалуй, плечами. Пашка нахмурился, а потом его взгляд просветлел. «Мы просто возьмем свое?» Я коротко кивнул на деваху, работающую, но ловящую каждое наше слово, и предупреждающе покачал головой. «Типа того, да». Пашка понял и заткнулся. А девочка передала мне планшет с загруженной информацией и еще несколько распечатанных листов.
«Здесь контакты, место дислокации, волны для связи и пароли контингента берсеркеров Хансена на Фокстроте. Я думаю, они вам пригодятся».
«Несомненно». Кивнул я и забрал все предложенное. «Спасибо, Констанция. С вами было приятно иметь дело». Я склонился над столом и понизил голос. «И я вас прошу, во имя императора, не нужно никому докладывать о нашем визите. Это касается как полковника Хансена, так и других заинтересованных лиц. У Инквизиции длинные руки, и твое свидание с одним из нас может иметь не только...» Я обернулся на ждущего меня друга. «Приятные последствия. Вам все ясно?»
«Да, ваше святейшество. Безусловно, ваше святейшество».
Девочка начала бить крупная дрожь. «Хаос, меня подери. Кажется, я умудрился напугать ей эту красотку. Нужно как-то на досуге поработать с интонацией и взглядом». Я повысил голос. «Это всех касается! Павел!» Паша легонько шарахнул всех присутствующих ментально. Неприятно, но терпимо. Суровые мужики в баре, кажется, хотели что-то возразить, но когда я ласково на них посмотрел, резко передумали и согласно закивали. «Бывай, крошка!» Немного грустно улыбнулся друг и поднялся со стула. «Я его понимал. Если нам с Тадаси было с кем выпустить пар, то бедный Смирнов находился на жесткой сексуальной диете. Придется ему потерпеть еще какое-то время». Сидящие в закрытой камере сибовцы не располагали к нашему длительному пребыванию на планете. Хоть они и были глубоко мотивированы, но лучше лишний раз не рисковать.
«Господа инквизиторы!»
Голос Констанции застал нас уже на полпути к выходу. Мы обернулись. Девочка попеременно краснела, бледнела и собиралась силами. Кажется, она чуть смелее, чем я думал. Ну, учитывая ее место работы, эта дама обязана быть пробивной.
«Вы же хотели мой контакт!»
Заискивающе посмотрела она в глаза моему голодному другу. Пашка широко улыбнулся. «В другой раз, детка. Я сам тебя найду, не сомневайся».
«Шлюха!»
Снова донесся до меня тихий гневный шепот, готовый на все Брайаны.
«Я буду ждать»,
— потупилась девушка. Пашка показал большой палец, хмыкнул, и мы вышли наружу. Осталось как-то убедить капитана адмиральского курьера, что нам необходимо сделать еще одну остановку перед конечной целью нашего путешествия. Возможно, придется быть очень настойчивым и убедительным».